Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами «Надежда для души».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире «Надежда для души». Сегодня 14 марта. Мы в прямом эфире, так что вы можете к нам смело присоединяться. 8 800 333-1706, телефон нашего прямого эфира, ну и, собственно говоря, всех прямых эфиров Радио Теос, так что звоните. Звоните, мы будем рады вас услышать. 8 800 333-1706. Ну, а поскольку сейчас нас все слушают в интернете, то и, соответственно, с нашего сайта radioteos.ru можно присылать свои сообщения к нам сюда, в эфирную студию. Так что вот прямо сейчас уже это можно и делать. Там на нашем же сайте можно узнать полезную всякую информацию по поводу нашего радио. Ну и загляните в раздел «Блоги». Блог нашей передачи называется «Блог Натальи Четвериной». Почитайте, и в конце каждой записи есть ссылочка на нашу электронную почту, на которую можно присылать свои письма, естественно, в удобное для вас время. Ну, а читаем мы их обычно в процессе наших эфиров, потому что не только нам с Натальей Аркадьевной интересны ваши письма, но и другим радиослушателям, у которых бывают очень похожие ситуации, или кто-то что-то может посоветовать. Но, собственно, ради этого мы организуем прямые эфиры. Вот, это, пожалуй, вся техническая такая информация, которая необходима нам для связи, для общения, для контактов. Ну, а сегодня в эфире работаю я, Сергей Хохловский, и Наталья Аркадьевна Четверина.
Добрый день.
Добрый день, Наталья Аркадьевна. Ну что ж, работаем?
Давай.
Давайте посмотрим. Ну так что, вот по поводу этого письма, да? Письма от Михи?
Нету.
Или будем говорить?
У нас ничего там нет, посмотри на всякий случай, сейчас, потому что, может быть, там что-то
есть
такое совсем маленькое, мы быстро с тобой ответим.
Насчет маленького не знаю, но вот есть, сейчас узнаем, что у нас есть. Есть сообщение от Леры, вот что она пишет. Здравствуйте, всем будьте здоровыми. Ой, как хорошо, это актуально.
Как замечательно.
Солнышко светит, и действительно очень хочется быть здоровыми. Так что мы транслируем вот это «Будьте здоровыми» всем вам, дорогие наши слушатели, от Леры. Очень скучала, попала в больницу на несколько дней. Там не было возможности слушать. Рада, что опять с вами. Уже планировала, что буду слушать записи всего, что пропустила, и блог читать. Ой, мы рады, что вы дома, и надеемся, что с вами уже все хорошо. Так что вам-то уж точно будьте здоровыми и не хворайте. Так, это нам написала Лера. Ну и вот пока у меня все.
Хорошо, тогда, так, значит, давай мы закончим отвечать Раисе. Вот я сейчас просто прочитаю ее письмо. Значит, Раиса, значит, задавала вопрос про молитвы. Она написала: «У меня вопрос про молитвы. Часто говорят, чтобы молились перед началом любого дела. Вы тоже советуете молиться даже перед разговором, если это серьезный разговор за жизнь. Трудный разговор при трудных отношениях. Мне надо было поговорить с мужем, как раз такой трудный разговор. И отношения у нас с ним последние годы непростые. Все разговоры переходят на препирательство. Я помолилась, пишет Раиса, и пошла говорить. Не знаю, может, это действительно все выдумки, и то ли Богу нет дела до нас, то ли, может, вообще этого ничего нет. Простите, просто не знаю, что и думать. Только разговор пошел, как обычно. Ничего не изменилось. И я вчера, вот у нас оставалось только минуты три, наверное, я вчера только вот успела Раисе сказать о том, что, как мы обычно молимся, мы обычно просим Бога, чтобы он как другого человека повлиял, чтобы он его как-то изменил, да, но в лучшем случае мы молимся и просим, что, Господи, как бы дай мне какие-то нужные слова сказать, чтобы вот эти слова волшебным образом повлияли на того человека. Но мы не говорим это, не произносим слов, но мысль наша такова, чтобы вот он, мы скажем нужное слово, вот он услышит и вот начнет меняться. А разговор-то предстоит трудный, и уже как бы вот такие разговоры, которые переходят на препирательство, они уже стали привычными. И я сказала Раисе, что, наверное, полезно было бы молиться прежде всего о себе, чтобы даже если, ну, как по привычке муж, как бы, куда бы он ни свернул, вот, в какую бы сторону, вот опять бы на эти препирательства, чтобы Раиса, чтобы вот я, как бы, да, вот Раиса молится, чтобы я не пошла вот в сторону этих препирательств, чтобы я сохранила, как бы, вот такое здравомыслие, и чтобы я все время разговор, как бы, направляла вот на то, о чем все-таки нам надо поговорить. Спокойно, доброжелательно, но, как бы, не уходя в сторону. И не давая каких-то, может быть, оснований, поводов для того, чтобы этот разговор перерос в какую-то ссору и так далее. Ну, знаешь, как часто бывает слово за слово, да? И так получается. Вот я, как бы, сказала Раисе о том, что прежде всего, наверное, нам надо молиться о себе, чтобы Господь нам помог вот с этим. И, понимаете, когда мы молимся, мы же сосредотачиваемся, и когда этот разговор начинается, то вот мы... Знаете, как вот, допустим, вот мы чувствуем, что куда-то вот туда пошло. Человек, может быть, начал уже где-то заводиться, начал сердиться или раздражаться. Мы видим какое-то недовольство. Он что-то такое высказывает. Мы его слушаем, но при этом уже можем мысленно обратиться к Господу. Господи, помоги мне не рассердиться. Помоги мне не поддаться тоже какому-то вот этому ответному раздражению. Помоги мне не отвечать как в таком же духе. Помоги мне, наоборот, действовать умиротворяющий, что ли, успокаивающий. Помоги мне как бы начать хотя бы, как бы разбираться в этих наших завалах, и чтобы мы друг друга наконец услышали. Помоги мне услышать, что он мне хочет сказать, что за этими его всеми словами, выпадами, может быть, стоит, ну, что-то же там стоит за этим, что-то ему не нравится, что-то. Помоги мне, Господи, в этом разобраться. Прежде всего о себе самих. Ну и, конечно же, мы всегда молимся и просим Господа о том, чтобы он открыл и сердце того человека, с кем мы будем разговаривать, чтобы он сумел услышать нас, наше сердце. И чтобы Господь как-то помог ему нас понять все-таки, да? Ну, понимаете, дорогие друзья, когда мы начинаем молиться, и, Господи, ты вот вразуми, ты... как сказать, ты измени этого человека. Понимаете, как, ну, мало ли кто будет молиться, чтобы, так сказать, например, чтобы мы с вами изменились в угоду тому или иному человеку. Просто представьте себе, сколько вокруг нас людей, и вдруг бы они все стали молиться. И что тогда Богу делать со всем этим? И что делать с нами, а нам каково? Если вдруг кто, как какой-то волшебной силой, как бы чудесной силой свыше, так сказать, мы то так будем, то сяк, то эдак, понимаете? А мы-то где останемся? Получается, что у нас нет никакой свободы воли, а с какой стати, если Бог всех наделил этой свободой? Поэтому мы тоже должны с вами быть аккуратны в этих своих молитвах и понимать, что Бог не будет насильно менять даже вот этого трудного для нас человека. Ну, вот это вот то, о чем я немножечко сегодня просто более широко как бы об этом сказала. Вчера было мало времени, я просто вот саму суть сказала, прежде всего, молиться о себе. Сергей, но тем не менее, вот мне кажется, это такой серьезный вопрос, вот как мы молимся, да, как мы молимся, и почему, получается, как Раиса написала, что разговор пошел, как бы вот я молилась, чтобы пошел по-другому, а он пошел как обычно, и ничего не изменилось. То есть, получается, что сама Раиса тоже пошла по тому же старому, так сказать, испытанному пути. И все это переросло в препирательство. Ну, я спрашиваю, почему ничего не изменяется? Я же помолилась.
Ну да. А, собственно, самое главное, это вы и сказали уже практически, что тут добавить можно. Вот мы как относимся к молитве, а, собственно, и, значит, и к Богу таким образом, как некому автомату по разрешению каких-то проблем. Ну, пришли кнопочку, нажали, получили результат. Запрограммированный результат. Тот, который мы видим, тот, который нам кажется правильным, верным, именно таким. Ну, как вот уже вы сказали, что ведь мы дело-то имеем с живыми людьми, чаще всего это они нам проблемы составляют. Вот в этом-то и трудность. ну, невозможно с живыми людьми, вот, вот так вот, как с автоматами. И, собственно говоря, Бог не автомат. Очень часто наши отношения с Богом вот, складываются таким образом. Пришел, нажал, получил ответ. Пришел, нажал и не получил то, что хотел. Значит, развернулся, обиделся и больше не нажимаю лет 20. Пока не приперло опять. Так? Но если с нами такие отношения будет кто-то строить, мы вообще будем с таким человеком разговаривать, общаться и отвечать на что-то? Ну, вряд ли. Мы обижаемся, в конце концов. Мы, так сказать, не хотим. Ты, говорит, приходишь только тогда, как тебе, когда тебе нужны деньги или когда тебе нужен я, например, для каких-то целей там. А до этого нет, ты не приходишь ко мне. Вот это очень важная вещь. Прежде чем молиться, нужно вообще с Богом отношения иметь. Хотеть их иметь. Постоянные, повседневные. Даже если это в первый раз происходит, когда человек не имел никаких отношений к Богу, а вот что-то очень важное случалось, и вот он сейчас хочет попросить. Так надо и Господу сказать: Господи, я не знаю, как молиться, я не знаю, что и как говорить, но, Господи, я хочу не только сегодня с тобой иметь какие-то вот отношения, чтобы ты мне помог здесь и сейчас, но если я верю, то я буду эти отношения и дальше развивать, значит, соответственно, я так и скажу Богу. То есть есть какие-то взаимоотношения. Пусть они на начальном уровне. И мы действительно будем об этом с Богом говорить и рассказывать им. Я не знаю, Господи, как, правильно, неправильно, но вот то, что у меня на сердце. И Бог отвечает на такие молитвы. Но отвечает мудро, не топорно, не потому, что это нам так хочется, а учитывая вот жизнь другого человека, живого человека, у которого есть свои ошибки, свои какие-то проблемы. И Бог хочет тоже его изменить к лучшему, как и нас, к лучшему. Но этот процесс-то долгий. Понимаете, долгий процесс. Так не бывает, чтобы вот проснулся и уже такой хорошенький. У нас не бывает готовых жен и мужей. Они только становятся такими, когда вот соединяются люди, они начинают осознавать себя в иной роли. И учиться быть таковыми, жить так. Так вот, на это уходят годы, процесс этот непростой. У кого-то быстрее, кто-то медленнее идет. У кого-то через несколько лет, может быть, или там через какое-то другое время, вдруг начинается какое-то прозрение, инсайт какой-то, да? Еще что-то там случается в его жизни, что-то послужило спусковым крючком, он вдруг что-то понял, наконец, увидел. А мы хотим, чтобы завтра. Ну как это происходит? С нами, если бы так. Это очень непросто. Очень непросто. Понимаете, вот мы часто детям своим говорим что-то, они не делают. Мы сколько раз им говорим? Мы переживаем, огорчаемся, тревожимся, молимся за них. Все это есть в нашей жизни, безусловно. Проходят годы. Годы проходят, приходят к нам дети, начинаются какие-то разговоры, общения, а ты помнишь вот то, сё, пятое, десятое. И вот они где-то как-то все это непостижимым для нас, как для родителей образом, что-то усвоили. И то, что мы думаем, не услышано было, а вдруг было услышано. А то, что мы думали, услышано было, оказалось не услышано. И так далее, и так далее. Сколько таких примеров в жизни? Да куча. То есть вот как-то так это происходит. Молитва — это не какая-то мантра, которую произнес и получил. Это, вообще-то говоря, процесс, который и меня меняет, как сказала Наталья Аркадьевна, и моего оппонента. А очень часто происходит так, что если я поменялся, меняется мое окружение. Ну, это простая истина. Ну, я не знаю, какой пример привести. Если я там, не знаю, жил какой-то там безобразной жизнью там, и вдруг поменял свое отношение к жизни, то и друзья мои, которые со мной раньше жили безобразной жизнью, которые меня удовлетворяли и нравились мне, и мы вот общими делами какими-то безобразными занимались, они мне теперь неинтересны, жизнь моя поменялась. и окружение мое поменяется. Так вот и в наших отношениях семейных и каких угодно так же происходит. Но ведь я-то должен дорасти до этого тоже, осознать что-то, понять, научиться не автоматически реагировать, как мы часто реагируем, как в пинг-понг играем. Ты сам такой, а ты сама такая. И вот начали этот мячик перекидывать, да? Нужно время. Для меня самого нужно время. И вот слушательница наша писала, что вот у нее вроде как бы все автоматом произошло. Но она так уже задумывается об этом. Вот опять получилось так. А другой человек и вовсе не задумывается пока. У вас-то уже прогресс есть. Вы начали об этом волноваться, переживать, думать. Почему у нас так все время получается? Почему не можем услышать друг друга? Очень часто близкие люди, очень близкие люди, говорят как немой с глухим. И диву даешься просто. Насколько всеобъемлющая эта глухота и слепота, и все там вместе взятое. Вот какие проблемы.
Ты знаешь, Сергей, у меня есть такая, она совсем маленькая, как, знаешь, какие карманные издания есть такие, ну, я не знаю, там сантиметров, может быть, там 9 в высоту и там, может быть, сантиметров 7 в ширину, ну, такая вот крошечная, да? Книжечка «Святой праведный Иоанн Кронштадтский в помощь молящимся». Это просто такие, как бы, цитаты его, отрывки из книги «Моя жизнь во Христе». Она такая достаточно толстая, большая книга, да, его. А вот эта вот такая совсем маленькая, небольшая. И вот здесь я просто ее так читаю время от времени, как бы вот так возобновляю. Тем более она такая маленькая, ее в карман положил, когда там куда-то вышел, да? И можно посмотреть, поразмышлять. И вот здесь есть интересные слова. Я даже закладку себе сделала, вот тут положил календарик. Некто во время молитвы, когда он делался вял, расслаблен духом и телом, и ему хотелось дремать. Ну, я понимаю, что Раиса, ей не хотелось дремать, когда она молилась, но я просто знаю, дорогие друзья, как у нас с вами бывает, мы молимся, да, и мысли наши могут куда-то разбегаться. То есть мы не очень сконцентрированы можем быть на том, о чем мы молимся. Ну, так бывает. Значит, и что же делал этот человек, этот некто? Он возбуждал себя следующим внутренним вопросом. «С кем ты беседуешь, душа моя?» И живо представлял после этого перед собой Господа. Ну, Господа имеется в виду Иисуса Христа, да, потому что Богу невозможно же представить, его не видел никто. Вот, а как бы вот Сын Божий, да, люди видели, и у нас есть какие-то там, так сказать, представления, да, там о нем. И, значит, когда вот он представлял перед собой Иисуса Христа, начинал молиться с великим умилением и со слезами. Притопленное внимание его изощрялось. Ум и сердце просветлялись, и он весь оживотворялся. Вот что значит живо представлять перед собой Господа Бога и ходить в присутствии Его. Если, говорил он дальше, душа моя, ты не смеешь вяло и небрежно разглагольствовать с людьми высшими тебя, чтобы не оскорбить их, то как ты смеешь вяло и небрежно разглагольствовать с Господом? А я бы хотела продолжить это еще. Вот, Раис, это всех нас касается, но просто это вот, мне кажется, как раз еще и к вашим вопросам. А вот если мы не только молиться будем, вот так, представляя, как бы, не Господа, может быть, даже не столько Господа перед собой, сколько себя в Его присутствии перед Ним, вот как бы я бы развернула это, но и то, что мы разговариваем, ведь тоже в Его присутствии, понимаете? И вот если мы как бы представляем себе, что мы разговариваем в Его присутствии, вот я думаю, нам становится намного сложнее свернуть на препирательство. Понимаете? Вот подумайте об этом. Мне кажется, Сергей, это пригодится.
Мне еще такая мысль родилась, которую я хотел озвучить. Вот смотрите, когда мы с Богом общаемся, но ведь мы общаемся не только вот говорим Богу, общаемся же, правильно? Молитва, это же не только односторонний разговор. Вот я сижу и все время говорю, а мой друг, знакомый, там, близкий только слушает. Это же не общение, да? Скажет, ну ты дай мне-то сказать хоть пару слов. Вот такое же отношение и с Богом. Молитва — это не просто разговор в одни ворота, когда вот мы все время говорим. Ведь это еще...
Не монолог, наверное, да?
Да, это не монолог. Это очень внимательное слушание. И эта часть порой более важная, чем то, что мы говорим. Потому что если мы не услышим, что говорит Господь, мы продолжаем, так сказать, свое там бормотать что-то. А Бог-то уже как, какое-то слово для нас приготовил, какая-то реакция есть на это. А мы все свое, мы просто не слышим тогда. Мы не настроены на то, чтобы откликнуться. Для этого есть у нас и Священное Писание, которое помогает нам слышать Бога. Для этого оно и дано нам Духом Святым. Если мы его регулярно читаем, то очень часто приходят мысли, конкретные места из Священного Писания. И мы вдруг начинаем понимать, что это же моего, как бы вот мои проблемы касаются. Или мы открывать начинаем Библию, читать и размышлять над текстами. Очень часто мы вдруг видим то, что нужно нам увидеть и услышать от Бога. Иногда люди нам говорят очень важные, простые, важные вещи, истины, о которых мы, ну, не говорили сами никогда, не думали об этом, не смотрели на эту ситуацию с этой стороны. Тоже очень часто Бог использует наших близких, друзей, знакомых, в церкви наших братьев и сестер, которые рядом с нами бывают. И они очень важные вещи говорят. То есть надо об этом помнить. И когда мы вот таким образом молимся, вот этот диалог, это общение, оно же нас-то и меняет как раз. Оно нам-то и задает вопросы. Ну, всякое общение с Богом, оно всегда вопросы задает. Вот пришли люди там, так сказать, вот, и привели женщину в прелюбодеянии взятую, да, вот они начали там что-то свое говорить, а Господь им говорит, а кто из вас без греха? Ну, вот только первый возьмите и бросьте в нее камень. Вы имеете право судить-то здесь, вообще-то говоря. И все. И вся ситуация в ином свете сразу предстала. Мгновенно ракурс изменился. Просто мгновенно. Вот очень часто Бог вот так меняет наш взгляд на то, с чем мы к Нему приходим. Мы же иногда приходим с праведным гневом, с возмущением, с желанием, там сказать, мести и так далее, и так далее. Вот то, о чем Наталья Аркадьевна говорила, измени там кого-то там и прочее. Мы какие-то слова говорим, вот, часто цитируем Библию, вот так вот, разговор начинаем именно так. Вот написано, сказано так Богом, а ты вот так ты себя ведешь. Очень часто мы так делаем. Но когда мы пообщаемся действительно с Богом серьезно, может быть, не один денечек, может оказаться, что мы по-другому ситуацию-то увидим. Совсем по-другому.
Только, Сергей, ты сейчас сказал, не один денечек. А у Раисы было написано, помолилась и пошла разговаривать.
Ну так, я ж про что и говорю. Как на кнопочку нажать? У нас тут сообщенницы есть, давайте почитаем их. Лера пишет: «Ну, я, наконец, дорвалась. Решила поделиться своим опытом. Очень знакомо то, о чем пишет Раиса. Правду вы говорите. Чаще всего так и молимся, как вы сказали, просим изменить другого. Честно говоря, даже никогда так и не думала, как вы описали. Хотя все по отдельности знаю и из Библии. Но вот к этим ситуациям никогда не думала и не совмещала. Сейчас даже сама удивляюсь. Хорошо быть дома и быть с вами. Благослови вас Господь и всех слушателей, Раису». Так что вам благословение, Лера желает, Раиса. Вот так написала Лера.
Спасибо вам, Лер, большое.
Слава Богу, что...
А вот действительно, Сергей, вот смотри, как интересно бывает. Ведь часто, ну вот часто, допустим, мы с тобой что-то говорим, мы что-то говорим новое. Но ведь как вот Лера сказала, в Библии все это есть, и мы это все знаем.
Да, в этом-то все и дело. Что поэтому-то и Библию надо читать всегда и постоянно. Потому что она в нужное время дает нам нужные мысли. Вот в чем вопрос. Мы-то не остаемся теми же. Вот написала Алия нам такое большое письмо. Вот сейчас мы его постараемся озвучить. Вот что напишет. Бог не меняет людей. Никто не меняется, пока сам не захочет. А это называется взять свой крест. Иисус сказал: «Тот, кто идет за мной и не берет своего креста, тот недостоин меня». И вот правда, правда жизни. Есть христиане, которые не хотят меняться, точнее, не хотят брать свой собственный крест. И говорят: «Принимай меня таким, какой я есть». Да, мы призваны молиться, и в первую очередь о себе, но Бог не делает нас терпилами. Он призывает нас носить в себе мертвенность Христа, а это взять собственный крест и умереть не только для греха. И тогда ситуация может стать тяжелейшей. В браке, умирающий для мира и для болезненных реакций, умирает и для отношений. Поэтому важно не только брать крест каждый день, но исполняться Духом Господним, наполняться Божьей любовью каждый день, прощать и просить прощения, и все это делать каждый день, как первый раз. Вот она, жизнь во Христе. И да, это процесс освящения. Обнаружить в себе греховность, отделиться от нее и очиститься, и очищенную часть в себе посвятить Богу для праведности. И удержать в себе, сделать частью своего характера, своей сущности. А рядом могут пользоваться нашим изменением, и может начать казаться, что мое изменение во благо не мне, а тем, кто рядом. И появится боль, обида, даже и на Бога. И вот тут важен реальный крест. Всю боль из сегодня отдать в молитве, называя все чувства и боли своими именами, на Голгофу. Я сейчас довожу до точки свою работу на соискание степени магистра. Надеюсь, состоится защита. Я это пишу к тому, что без реальности креста Христа, без реальности Христа живого в себе, молитвы могут оставаться молитвами. А когда Христос в нас и его крест реален в нашей жизни, тогда есть действующий процесс освящения и исцеления. Дошел до конца.
У меня вопрос есть. Вот тут как-то странно немножко сказано, какие-то вещи есть, может, просто много хотелось сказать, и вот все-таки трудно, да, все это высказать коротко. Но вот мне странно очень по поводу взять собственный крест и умереть не только для греха, и что в браке, как бы, умирающий для мира и для болезненных реакций умирает и для отношений, Сергей. Вот это мне как-то странно.
Это вообще непонятно.
Да,
это мне еще такое? Непонятна фраза по поводу терпил, где-то было. Да. А вот Бог не делает нас терпилами. Он призывает нас носить в себе мертвенность Христа. У меня не совмещаются эти понятия как-то. Вот какой-то тут сплошной диссонанс.
Ну, что мы призваны молиться в первую очередь о себе. Ну, что вроде как бы другой человек, он же захочет он меняться или не захочет он меняться, да? А мы призваны молиться в первую очередь, значит, о себе. Но Бог не делает нас терпилами. Вот как-то вот.
Но когда мы молимся о себе, мы что, не должны терпеть вот того, кто не хочет меняться? Или не понимает? Или он еще в процессе? Как это вот совмещается? Я никак не могу это совместить в своей голове.
Я думаю, что даже как бы проще предложить нашей Алии как бы совместить, например, слова Господа. Помнишь, когда он говорит о том, что как бы молитесь, благотворите там то ли обижающим вас, там молитесь за врагов, там и так далее. Помнишь вот эти слова, да, там, ну, много, да. Он говорит об этом. И, в принципе, может быть, тоже у кого-то в голове будет такая мысль, что ты что же такое, я должен стать терпилой тогда? Мне кажется, как-то...
Надо их пострелять, мысли... да? Как предлагается.
Чтобы не быть терпилыми, да?
Чего о них молиться, да? Надо пострелять их, врагов-то, и все. И с ними все закончится.
Нет человека, нет проблемы?
Ну да, как сегодня решают эти все проблемы в мире. Вот и все. А Бог совершенно иной же нам представляет ситуацию. Самый большой
вот
терпила,
это вот я
знаете
не очень,
кто,
я никак не могу. Алия?
Самый большой терпила во Вселенной — это Бог. Сколько раз мы приходим к Нему с просьбой о прощении, накосячив, натворив, наломав дров, что и эшелонами не вывести. И Бог нас прощает.
Но сказано же в Писании, что Бог долготерпит. Как бы не желая, чтобы кто погиб. Долготерпит снова, снова и снова.
А разве не говорит Писание, претерпевший до конца
да.
спасется? Это чего это он претерпевает до конца? А все вместе взятое, в том числе и близких своих, иных, не таких и прочее.
Но, Сергей, я все-таки никак не могу понять, что значит умирать для отношений.
Ну, это непонятно мне тоже. Как это умирать для отношений? Значит, все, закрыть тему, больше не поднимать?
Ну, как это может быть? Это тогда надо просто как бы отменить Евангелие. То есть, ну, Господь же не умирает для отношений. Ситуация Он же наоборот может... говорит нам, любите друг друга, да? Благотворите друг друга, прощайте друг друга.
Ну,
сколько
может быть...
раз? До бесконечности прощайте друг друга. Понимаете, вот что значит умирает для отношений, хочу понять. Если можно, пожалуйста, проясните вот эту мысль.
Ну, может быть,
мы просто с тобой не поняли мысли.
Да,
может
вот
быть, она
я
вот
пытаюсь
так
понять.
Кратко выражена, и может мы быть, не почувствовали.
Может быть, имеется в виду, что если человек как-то вот начинает жить духовной жизнью, возникают какие-то другие конфликты, противостояния, иногда обострение каких-то отношений. Вот ты там такой-сякой розетки, вот ты там в церковь входишь, вот ты такой-сякой верующий, такой правильный. Вот. Ну, вот в этом может быть смысл. Ну, а как это для отношений умирает человек?
Нет, ну
в любом
как
случае,
он умирает
непонятно.
Для отношений?
Это может быть для...
То есть, так, кто-то другой разрушает эти отношения, а как верующий человек
да,
умирает для отношений?
Да, вот тоже не складывается-то. Вот я почему и говорю. Потому что это...
Но то, что написала Алия, что рядом могут пользоваться нашим изменением, ну да,
ну,
и бывает так, и нередко так бывает, и чаще всего так бывает.
Да, это
и может начать казаться, что изменение вот это во благо тем, кто рядом, потому что они начинают это использовать. Но понимаете, вот вы пишете, появляется боль и обида даже на Бога. Ну вот я не знаю, как у меня как бы обида на Бога в связи с этим не появлялась. У меня были моменты, когда появлялась эта боль и обида на тех, может быть, кто рядом, кто начинает это использовать. Но потом достаточно быстро я приходила в себя, вспомнила про этого блудного сына, я приходила в себя и просто понимала, что почему я опять смотрю как бы на другого человека, как он, почему я хочу, чтобы он тоже так изменился там и так далее. Ну, я же, это моя задача меняться, да, идти по пути Христа, идти за Ним, становиться более совершенной, исполняться Духом Святым, исследовать себя, обнаруживать в себе какие-то страсти, может быть, и искоренять их. Это мой труд, мое дело. И поэтому, ну как, у этого человека, может быть, у другого человека свой ритм, скажем так, да, или еще не пришла его полнота времен для этого. Как-то это мне помогает успокоиться. И как-то в последнее время вроде бы уже такого особенно не наблюдается. Ну, бывает, может быть, иногда еще, но уже не такие, как бы, всплески, знаешь, как бы такие пикообразные. А такое все уже более сглажено как.
Ну и потом, это же естественно, когда ну, нас задевает, нас используют, нам становится больно. Конечно, становится больно. Безусловно.
Ну, так надо сказать об этом.
И люди, вот мы в Писании читаем об этом, царь Давид, например, замечательный псалмы, и он всегда с этой своей болью, которая появляется вдруг, куда бежал? Он приходил к Богу и говорил ему об этой боли, рассказывал об этом боли, да, об этой боли. Да сотни людей так поступали. Это естественно.
Сергей, но ведь нам же не запрещает Бог, чтобы мы в уважительной манере, да, с уважением, с любовью, доброжелательно, спокойно сказали о том, что нас ранит, наши чувства и задевает тем нашим близким. Но если мы вот это заметили, ну почему не сказать? Ты знаешь, вот посмотри, получается вот так, так, так. как бы у меня какие-то внутренние, допустим, изменения. Ну, это можно об этом рассказывать, можно не очень, в зависимости от отношений. Но то, что у меня появляется ощущение, что вот эти мои изменения, как вот я вижу, как бы с твоей стороны, получается, что как будто бы ты это используешь.
Ну да, да.
И у меня появляется какое-то, ну, неприятное, это, мне это обидно, мне это больно. Потому что человек знал об этом, что я это вижу, я замечаю, и вот такая моя реакция на это. Пожалуйста, вот просто
отклик
узнай
у нас
об этом.
Алия снова нам пишет. Давайте сейчас попробуем разобраться. Постараюсь пояснить попроще. Да уж, спасибо. Мы терпим перед Богом, но не терпим от людей. Вот тебе на. Интересный посыл. Мы терпим перед Богом, но не терпим от людей. Это две большие разницы. Вот именно, Бог не делает нас терпилами. Это как раз о том, что если я беру крест для греха и для обиды, исповедую перед Ним, прощаю Его прощением и наполняюсь Его любовью, тогда я не становлюсь терпилой. Терпеть перед Богом не есть быть терпилой.
Но если вы наполняетесь любовью, Сергей, вот человек наполняется любовью, и при этом он говорит, что как бы терпеть от людей.
Это как-то у меня не вмещается это все. Как это? Практика служения, пишет дальше наш слушатель, показывает, что люди, умирая для греха, умирают для отношений, перестают реагировать на конфликты, молчат, все держат в себе. И в таких умирающих на самом деле нет освящения, а только боль. Я вот об этом написал. А на самом деле, когда мы реально берем его крест, исповедуем перед ним свои страдания и наполняясь духом и его любовью, тогда приходит Божье терпение. А Божье терпение не есть позиция терпилы. Ой, что-то у меня какая-то мозговая перегрузка. Нужно, по-моему, определять понятие. Все, что вы под чем понимаете. Иначе все в кашу. Вот у меня такое ощущение. Так, у нас тут еще
есть продолжение. Это хорошо, что вы это написали. Алло, вы, пожалуйста, не обижайтесь, да, но я думаю, что вот то, что вы сейчас это все написали, и вот сейчас вот как бы отклик нашего пастора, это может быть просто такое как бы к вам обращение, что когда вы будете писать свою работу, вы вот просто имейте в виду, что постарайтесь очень четко, вот чтобы все ваши, так сказать, мысли, чтобы все ваши термины, чтобы это все было ясно, чтобы понимать, чтобы вот не было вот такого как бы недопонимания.
Попроще, пожалуйста, попроще. Вот Алия снова нам пишет: «Я о том, что без Христа и личного общения с Ним невозможен процесс освящения». Ну, это совершенно понятно, что без личного общения с Богом невозможен никакой процесс изменений, наших изменений. Вот. Хотя Бог действует иногда иными методами, чем мы предполагаем, это тоже надо учитывать. Мы думаем, что процесс освящения идет вот только по такому пути. Вот мы так себе представляем. Вот это процесс освящения. Вот это вот человек освящается. А бывает и по-другому. Не так, как мы себе представляем. По-разному Бог людей освящает. Так, Александр нам пишет. Еще одно сообщение от Александра. Вот что он здесь пишет. Интересно. Вот вы ведете еще и про прощение. Тоже предлагаете молиться за этих вредных людей. Редисок этих. Но ведь если по чесноку нет желания за них молиться, наоборот, хочется просить Бога их наказать, да посуровее. Как с этим быть? Казнить их всех, да? И не напрягаться. Ну, собственно говоря, Александр, этот вопрос, который вы поднимаете, он не только вас волновал, он, например, волновал и царя Давида, и многих-многих других, и нас всех волнует. Естественно, это естественная реакция нашего внутреннего такого человека. Вот, ну как, мы что делаем, если вдруг обожглись, мы, так сказать, руку отдергиваем или продолжаем, так сказать, еще сильнее давить там на тот горячий предмет, от которого, так сказать, нам плохо. Естественно, всякая боль, которую мы получаем, она как сигнал для нас избежать ее, подальше быть, так сказать, и как-то успокоить ее. И как раз вот эта внутренняя боль, эмоциональная боль, такая внутренняя, душевная, духовная боль, она гораздо больнее, чем просто физическая. Потому что она дольше заживает, рана эта. И, конечно, нам сложно. Конечно, нам непросто. Но вот это как раз и есть тот путь, по которому Бог нас ведет, чтобы мы научились осознавать и понимать этот мир и других людей, ближних. Иначе смотреть на вещи. Не только с высоты своего «я». Наш мир ограничен. Наше видение мира ограничено. И нам сложно иногда увидеть других людей. Конечно, нужно быть честным пред Богом и говорить: «Господи, вот я сейчас молюсь Тебе, а в душе у меня все кипит. Вот ненавижу я этого человека за то, что он сделал это. Вот такие или у меня иные какие-то чувства, там, отвращение, там, еще что-то внутри него, меня, там, так сказать, живут они, вот они есть». И, собственно, так делал Давид. Он, например, пишет в псалмах, так сказать, и вот что бы там случилось с тем обидчиком и с тем, кто ему причинил боль, и то-то, 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 и то-то, и то-то. И ужасные какие-то вещи говорит порой. Нам кажется, что как же это так может быть? И Бог называет его мужем по сердцу Божьему. И как же вот он может такие слова говорить? И пусть он там сойдет в могилу, и пусть наследия у него не будет, и пусть там его разрушат дом, и что угодно там говорит. Ну как это можно все слушать? А как же тут вот, мол, любовь? Ну, представляете, когда вот только-только вот вам нанесли рану, и вы вот тут же сумеете сказать: «Господи, я прощаю этого человека». А тут кровь хлещет, тут все болит. Вот, ну невозможно это сделать. Вот болит у вас зуб. Вы вообще ни на что не обращаете внимания. Вам побыстрее бы добраться до клиники, чтобы вам помогли. «Сделайте что-нибудь!» — кричим мы. Вот это такое состояние, когда действительно невозможно еще ни о чем говорить, о каком-то вот таком реальном прощении. Мы только вступаем. Просто
очень часто люди думают, что когда они произносят правильные слова, красивые слова, говорят так, как надо, может быть, так, как они там читали, как какие-то там святые, там или очень высокодуховные люди говорили, всеми уважаемые такие, да, то вот это Богу угодно. Знаете, ну правильные слова действительно хороши, если они совпадают с состоянием нашего сердца. А если мы устами говорим одно, а в сердце нашем другое, знаешь, я не знаю, вот как вот Богу вот такие молитвы, они могут быть даже оскорбительными для Него. Но я хотела вот что прочитать у того же Иоанна Кронштадтского в этой же самой маленькой книжечке «В помощь молящимся», которая, собственно, цитаты о молитве из его книги «Моя жизнь во Христе». Вот прям, по-моему, поэтому тут вот о чем пишет Александр, я имею в виду. Тут, значит, такой есть отрывочек маленький. «Не хочется тебе молиться за ненавидимого и презираемого тобой человека, но потому-то и молись, что не хочется. Потому-то и прибегай к врачу, что ты сам болен духовно. Как бы у тебя твой недуг – это злоба и гордость. Вот ты сам болен духовно, болен и враг твой, или презираемый тобой человек. Молись о том, чтобы Господь, незлобивый Господь, полный любовью, научил тебя незлобию и терпению, и любви, чтобы Он научил и укрепил тебя любить врагов, а не только тех, кто к тебе добрый, кто желает тебе добра, чтобы Он научил тебя искренне молиться и за недоброжелателей, как за тех, кто желает тебе добра, как за твоих благодетелей». Мне кажется, прям абсолютно, Александр,
ну
вот
да,
о том, о чем
так оно и есть. Ведь как оно получается? Вот смотрите, представьте себе такой образ. Вот попала в нас эта ядовитая, злобная стрела, и вот шипит она где-то в нашем сердце, где-то вот в самое больное место попала, да? Что мы делаем? мы ее выдергиваем, да, и отправляем назад. А сами иногда достать этого человека не можем. Так что мы делаем? Мы тогда говорим: Господи, ты его достань, и этой стрелой вот ему тоже же
воздай. Порази.
Порази его, да? Понимаете, что происходит-то? Вот в чем ситуация-то. То есть мы воздаем тем же. Чем мы лучше него? Чем мы лучше этого человека? Редиски этой, как вы говорите, вредной. Или человек,
значит,
да?
И мы такие же редиски.
И мы? Может, уже и не редиски, а редисище?
Причем даже уже больше, потому что он-то, может быть, Бога не знает. А мы-то мним о себе, что мы его знаем.
Значит, не хватает.
Что мы уже Христовы, представляете?
Да, значит, стыд какой. Не хватает силы духовной, глубины нравственной, чтобы эта стрела, пошипев, утонула в этих водах милости и прощения или терпения. Никто же не требует, Бог прекрасно понимает, никто же не требует от нас, и Он не требует от нас, чтобы мы вот в одночасье от этой жуткой боли, которую нам причинили, отказались, отвергли ее. Ни в коем случае. Она есть, это наша реальность, это наши чувства задеты, это наша кровная боль, это у нас болит. И Бог не требует отказаться от этой боли. Она на своем месте.
Но не надо же ее расковыривать, Сергей, не надо ее сохранять, эту боль, культивировать ее не надо.
Конечно, конечно. Надо дать ране зарасти. А мы очень часто пытаемся помочь человеку, ковыряя все время, напоминание ему, что он грешник, что он грешник, что он такой-сякой розетки. Думаем, что таким образом ему полегчает. Андрей пишет нам сообщение такое. Олег правильно написал о проблематике, как исполнять Евангелие реально, а не сами перед собой в теплице двора фарисейского. Олег? Олег нам ничего не писал. А, наверное, Оля. Вот. Вы, наверное, вот так.
Так, хорошо. И что вы поняли, как правильно надо исполнять, а не в теплице двора фарисейского?
Вот я что-то не совсем понял.
Да.
Вот уточните, Андрей, пока еще есть
как
время.
Как лично вы как бы вот это вот делаете, чтобы было понятнее?
Как исполнять? Как это вы несете крест свой, например?
Умираете для отношений?
Крестом может быть и другой человек. Ирма пишет нам. Отличный разговор и очень поучительный. Благодарю. Ну что ж, слава Богу, если мы достаточно ясно выражаемся. Понимаете, можно теорию какую угодно разводить. А вот есть человек, с которым нам Бог дал пересечься в жизни. По каким-то причинам. И он, может быть, не все делает правильно. Далеко не все.
Но это с нашей точки зрения.
Да, это с нашей точки зрения. Но ведь то, что он делает, он будет, Бог с ним разбираться. Ведь вопрос не в том, что он делает, а что я делаю. Как я реагирую на то, что делает он. Вот представьте, приходит Христос в грешный мир, жуткий мир. Он святой, пречистый Бог. Бог, сотворивший этот мир гармоничным и замечательным, прекрасным. Без проблем, смерти, слез, болезней и всего. Он знает, каким он должен быть, этот мир. И он в этот мир вдруг приходит и со всем этим сталкивается, и видит все это, то, что происходит.
Причем он видел же это всегда.
Да,
но
да,
сейчас
да.
Он как бы вот оказавшись...
Окунулся в него, скажем
как
так.
Как бы изнутри вот он теперь все это ощущает. На себе он это ощущает уже все.
Вот она в чем проблема. Но время наше убежало, и мы вынуждены с вами быстренько прощаться. Услышимся завтра. До новых встреч в эфире.